Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Через несколько минут в нашей студии на Пятницкой состоится разговор о детской хоровой студии при Московском синодальном хоре. Продолжит эфир «Литературная страничка». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие наши слушатели, в воскресенье 21 апреля на средних волнах с 22 до 23 часов по московскому времени слушайте очередной выпуск авторской радиоверсии цикла «Возвращение на родину». Это будет вторая часть беседы с отцом Владимиром Соколовым. Воскресенье 21 апреля с 22 до 23 часов. Прослушайте наше объявление.
Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет с 22 по 28 апреля в павильоне 69 ВВЦ. В экспозиции будут представлены иконы, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, изделия народных промыслов, монастырская трапеза. Время работы с 11 до 19 часов. Проезд до станции метро ВДНХ. Телефон 780-67-81. В рамках выставки в понедельник 22 апреля в час дня состоится встреча с игуменом Киприаном Ященко на стенде «Радио Радонеж» номер 293. Дорогие братья и сестры, в рамках православной выставки ярмарки «Вербная неделя» вашему вниманию будут представлены продукция мастерских Свято-Елисаветинского женского монастыря города Минска, церковное облачение, крестильные наборы, одежда для православных женщин, керамика, иконы, секция номер 302, книги и аудиопродукция в секции 36 и 318, монастырская аптека, секция 253. Повторяем, керамика, иконы, секция номер 302, книги и аудиопродукция, секции 36 и 318. Монастырская аптека, в секции 253. Ждем вас с 22 по 29 апреля в павильоне 69 на ВВЦ. 26 мая в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 7 часов вечера состоится сольный концерт Романа Демидова «Пасха красная». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы и в музее Михаила Ивановича Глинки. Очередная лекция авторского цикла «Тайна русского слова» состоится во вторник, 23 апреля. Тема лекции «Шишков. Жизнь и подвиг». Начало в 19:45 вечера в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, проезд до станции метро Третьяковская. Дорогие друзья, Греческий культурный центр рад пригласить вас на специальное мероприятие, посвященное путешествию на Афон. Атос, всеправославный монашеский центр со своей тысячелетней историей, является ковчегом православия, который посещают тысячи россиян. В рамках мероприятия будут показаны документальные телевизионные передачи на темы «Старец Паисий Святогорец», «Его жизнедеятельность», «Пасха на горе Афон», «Отшельники Святой горы». В мероприятии примет участие и выступит автор, журналист и руководитель церковной электронной газеты «Агиоритика Вима» Георгиос Теохарис. Он является создателем и редактором этих проектов и поделится с нами своими впечатлениями и опытом, которые получил во время съемок и общения с отшельниками и монахами Афонского государства. Просмотр состоится в пятницу, 19 апреля, в 18:30 в музее Дом иконы на Спиридоновке. Вечер будет сопровождаться короткой музыкальной программой пианистки Маралы Якшиевой по произведениям греческого композитора Никоса Харизаноса. Ждем вас 19 апреля в 6:30 вечера по адресу улица Спиридоновка, дом 4, музей Дом иконы. Проезд до станции метро Пушкинская, Тверская или Арбатская. Вход свободный.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, вы сейчас слушали замечательное песнопение замечательного церковного композитора Львова. Это первый антифон «Благослови души моя Господа» в исполнении хора воскресной школы храма святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее под управлением Светланы Соколовой. Но вообще-то речь не о Светлане Соколовой, не о Третьяковской галерее и даже не о храме святителя Николая в Толмачах. А мы будем говорить о том, что на основе вот этой прекрасной воскресной школы музыкальной возникла и начинает свою деятельность детская юношеская хоровая студия при Московском уже синодальном хоре под управлением Алексея Пузакова, которого мы любим, знаем и многократно встречали здесь у нас в студии. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня у нас также отец Михаил Асмус. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И Наталья Станиславовна Асмус. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Станиславовна будет, видимо, директором этой школы, так предполагаю.
Если точно, то художественным руководителем.
Чудесно. Так, Алексей, а вы каким образом тогда?
Ну, я хотел сказать, что вот то исполнение, которое мы слышали, это пели дети, и запись была осуществлена еще 10 лет назад. Сейчас многие эти дети выросли и поют во взрослом составе Московского синодального хора, который и вышел из стен Третьяковской галереи, храма святителя Николая в Толмачах, который действует при этом музее, и также многие участники уже взрослого синодального хора поют и в этом храме, и в храме Всескорбящих радости на Большой Ордынке, где служит митрополит Илларион. Но сегодня перед нами стоит задача привлекать к хоровому искусству, к просвещению новое поколение наших детей.
Но вроде бы школ-то много таких, и всюду есть регенские курсы, и школы есть при воскресных школах пения. Чем вот отличается ваша школа, ваша задумка, вот в чем ее оригинальность?
Вы знаете, если мы вспомним историю и вспомним знаменитый синодальный хор, который существовал в Москве и наиболее стал известен и получил признание даже мировое в конце XIX века, хор базировался на училище церковного пения, где занимались мальчики, юноши, и далее, когда они заканчивали Московское синодальное училище, многие разъезжались по России и работали регентами, становились церковными композиторами. И сегодня мы, конечно, не можем создать такое учебное заведение, где дети бы с утра пели литургию, потом шли на общеобразовательные предметы, далее на музыкальные, потому что сегодня наше общество живет, развивается по стандартам светского государства. Но в качестве дополнительного образования мы хотели бы продолжать те традиции, которые были заложены в XIX веке ранее в знаменитом училище при Московском синодальном хоре.
Но у вас, я смотрю, много возрастных групп, и самая младшая 5-6 лет. Боже, что они там могут исполнить? Наталья Станиславовна,
вы
что
знаете,
они вообще могут ли еще обучаться музыке, вообще обучаться в этом возрасте?
Не только могут, но и нужно начинать профессиональное музыкальное обучение именно с этого возраста. Вообще существует мнение, что дети, они не могут глубоко чувствовать, понимать, исполнять сложные музыкальные сочинения. И, в общем-то, это какое-то такое нечто, что-то прикладное. Но на самом деле, по моему глубокому убеждению, по моим замечаниям, мне кажется, что дети – это одни из самых глубоких исполнителей, и не зря же, когда мы обращаемся к истории, читаем рецензии об исполнении синодального хора, который получил свой расцвет в конце XIX века, что этот хор и звучание детских голосов – это что-то совершенно необыкновенное, возвышенное, и как бы то счастье, которое испытывали люди, присутствуя на этих концертах, оно, конечно, ни с чем не было сравнимо. Что касается нашей хоровой студии, то здесь, конечно же, мы не открываем Америку. По сложившейся уже традиции, если мы опять же обратимся к существующим хоровым школам, детское обучение как раз начинается именно с этого возраста. Детей набирают в подготовительную группу, проходят определенные занятия, ритмики, сольфеджио хорового. И много что можно сделать уже в этом возрасте. Ну а потом, когда дети поступают в первый класс, уже начинается деление на другие возрастные группы.
Наталья Александровна, вы, я так предполагаю, будете художественным руководителем этой школы. У вас есть уже опыт какой-то руководства детскими коллективами, детского музыкального воспитания?
Да, если рассказать о себе, то я закончила хоровое отделение Гнесинской академии музыки, проходила обучение в Свято-Тихоновском богословском институте на Регенском факультете. И буквально с училищных времен сначала преподавала хор в музыкальной школе, потом у меня были хоровые занятия в Богословском институте. В разные времена, так сказать, моей деятельности у меня были детские группы, и сейчас я тоже занимаюсь с детьми.
Ну, то есть опыт у вас многообразный, профессиональный и большой. Вы носите замечательную фамилию. асмусы, которые составляют сокровище нашей церковной жизни. Это и знаменитый наш профессор асмус, философ, это и замечательный наш автор, протоиерей Валентин Асмус, у которого 9 душ детей. И одна из этих душ, отец Михаил Асмус, сейчас на студии. Отец Михаил, вы сейчас присутствуете как просто супруг Натальи Станиславны, или тоже в этом проекте принимаете какое-то участие?
Я принимаю участие самое деятельное, как человек, который поддерживает Наталью Станиславну в этом начинании, как, можно сказать, такое связующее звено между Натальей Станиславной и Алексеем Александровичем Позаковым, потому что с Алексеем Александровичем мы очень давно и тесно связаны. Все мое детство, когда я ходил в Кузнецы еще с маленьким ребенком, я слышал, как Алексей Александрович руководит правым хором Николы Кузнецкого.
Алексей, неужели мы с вами такие старые? Хотя по вам, гляньте, на вас совершенно не скажешь. Это вы совершенно юный человек и по духу, и по творчеству, и внешне совершенно замечательно выглядите. Но все же, вот если по должностям, отец Михаил, вы какую-то занимаете должность в этом проекте? Или просто духовник его?
Допустим, духовник.
Хорошо. Но даже будем желать, чтобы такой духовник был у этого замечательного коллектива. Алексей, а у вас какая роль?
Ну, так как детско-юношеская хоровая студия при Московском синодальном хоре образуется, организовывается с участием синодального хора, я был бы рад также вносить свой опыт, свои знания и помогать всем, чем возможно для развития вот этой хоровой студии.
Как бы музыкальный попечитель этого.
Да, проекта. Да. И, конечно, сейчас проходит много фестивалей, концертов духовной музыки и среди детских хоров, и среди юношеских хоров. И я думаю, что с моей помощью хор, который будет создан, будет принимать активное участие в различных проектах церковных, общественных. И вся наша деятельность будет способствовать и просвещению, и умножению того блага, которое несет в себе духовная музыка.
А можно ли сказать, что вот эта детская-юношеская хоровая студия, этот хор детский, он будет какой-то и частью вашего коллектива, будет вместе выступать на подмостках с вашим коллективом? Или на клиросе, в конце концов?
Обязательно. Дети будут участвовать и в богослужениях, и в концертных программах, как определенная ступень к взрослому профессиональному коллективу. Поэтому проектов много, и здесь даже хочется вспомнить, что и в наше время были примеры, когда участники детской хоровой студии «Весна», например, исполняли всенощное бдение вместе с таким мастером, как Владимир Николаевич Менин, и московским хором. И даже, может быть, мы в этой передаче услышим фрагмент этой работы.
А какой работы?
Всенощного бдения Рахманинова. Вот мы с собой принесли диск.
Давайте. Да. Ну что ж, давайте сейчас и послушаем. гостей. Это совершенно замечательное исполнение. Я просто в восторге. Чтобы дети так музыкально, так глубоко чувствовали музыку, это достижение большое. Вот здесь к отцу Михаилу. Отец Михаил, мы знаем чеховские рассказы, где он описывает свое детство. Он пел на клиросе и испытывал муки. Это было для него не самым таким приятным занятием. Вот ваше мнение и как отца, и как воспитателя, и как пастыря. Ну, не будем брать Чехова, почему там произошло. Это частный случай, конечно, печальный вместе с тем. Но как может музыка, церковная в данном случае музыка, воспитывать детскую душу? Не будет ли это тягостно для детей?
Нет ничего более возвышающего душу, чем некое такое, может быть, даже не всегда словесно оформленное, но чувственное выражение через такую стихию, как звук, как музыка, самых высоких проявлений духа человеческого. А в церковном пении, ну и не только в церковном, есть и другие образцы музыки, в которых не всегда на вербальном уровне, но вот на уровне эстетики, на уровне чувств, на своеобразном музыкальном языке выражаются самые высокие устремления человеческого духа.
Ну, недаром еще древние, что еще. Это настолько составляет часть пения, часть человеческой природы. Человек вот не может не петь. Идет там девочка маленькая, и слышишь по улице, ля-ля-ля-ля-ля, что так? Душа поет, детская душа в любом случае поет. Вот музыка – это то самое, что действует непосредственно на душу человека. В этом смысле ее и опасность большая. И счастье, когда задается вот лучший тон, камертон этому всему. Вот, Наталья Станиславовна, вы мне скажите, ваш опыт, дети не скучают на занятиях, как они к этому относятся? Как обязаловки какой-то? Или все-таки бегут в студию?
Нет, дети совсем не скучают. Более того, чем сложнее, чем выше, чем глубже ты ставишь задачу перед ними, тем им интереснее. Более того, я заметила, что иногда, когда нужно что-то объяснить, даже не требуется много слов. Дети настолько чутко откликаются, настолько они быстро понимают, что от них нужно, настолько они все принимают однозначно как-то и... Что вот по моему опыту совсем нету никакой, не только обязаловки, а вообще нету никакого недопонимания. Но вот что касается воздействия музыки на душу ребенка, я, если можно, поделюсь своим собственным опытом. Не знаю, ли позволяет формат передачи, но все-таки мне хотелось бы рассказать. Я в свое время обучалась в Большом детском хоре Центрального радио и телевидения под управлением замечательного хормейстера, дирижера Виктора Сергеевича Попова. И мое обучение пришлось на 80-е годы. И, как вы знаете, это был как раз такой период, он относится к советскому еще, когда духовную музыку уже можно было исполнять, но духовные тексты, они заменялись на поэтические тексты советских поэтов. И, например, херувимская песня, знаменитая Бортнянского, номер 7, она называлась, по-моему, «Вечерняя песня».
Боже, слушайте, я этого не знал. Я хотя тоже воспитан в советскую был эпоху, слушайте, но такого варварства я не предполагал
нашей культуры
советской.
Потом, например, знаменитый концерт Бортнянского «Не отвержи меня во время старости». Одна из частей называлась «Близок день», и, в общем, все было посвящено природе. И, конечно, если не знать, что эта музыка духовная, что эту музыку писали духовные композиторы, то, в общем-то, никогда и не догадаешься, так сказать, о чем все-таки речь.
Нет, погоди-ка, и что, и душой нельзя было это почувствовать?
Так вот, о чем я хотела вам сказать. Мы с моей подругой решили, так сказать, разобраться, в чем тут дело. Нам было лет по 12, мне, может быть, 11, ей 12 лет, и мы решили понять. Да, вот мы поем эту музыку, она замечательная, она просто вот приводит в трепет душевный, но что же это такое? И мы с ней решили, вот отец Михаил, он из традиционной церковной семьи, а я пришла в церковь позже. И вот мы с ней решили, что надо же разобраться и понять, что же это такое. И нужно сходить в церковь и послушать, что и как там поют. И вот мы, две девочки, пошли в храм. В Позже я узнала, что это оказался храм всех скорбящих радости на Ордынке.
А, вот как.
Мы пришли на литургию, мы услышали херувимскую. Я вот много из моей памяти уже стерлось, но вот я помню, как звучит эта херувимская скромным составом, и как из окна падает свет, и вот до сих пор я большим трепетом переживаю эти воспоминания. Мне кажется, что чем... Это, так сказать, мой личный опыт. Чем больше в жизни ребенка будет пения, хорового пения, чем больше он сможет себя выражать через это пение, тем проще ему будет становиться как личности. Ведь пение, оно раскрывает самые лучшие черты в человеке.
Давайте мы с вами и послушаем херувимскую в исполнении хор воскресной, еще тогда воскресной школы, храма святителя Николая в Толмачах. Кстати, духовным попечителем этого хора и до сих пор, собственно, настоятелем этого замечательного храма святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее является святитель Николай Соколов, наш тоже любимый автор, замечательный человек и тончайший музыкант с замечательным совершенно вкусом. Итак, давайте послушаем херувимскую. Да, вы правы, матушка, вы пытливая девочка. Были со своей подружкой 12 лет и так серьезно подходить к тому, что ты изучаешь, что ты чувствуешь, в чем ты участвуешь, это все-таки редкость. Я надеюсь, что вы и своих учеников этому же научите. Отец Михаил, говоря о духовной составляющей музыки, в вашем пасторском опыте, естественно, у вас есть клирос, а вот дети у вас поют на клиросе?
дети еще недостаточно выросли, чтобы встать на клирос, но уже внутреннее устремление у них такое есть.
Нет, я имею в виду не ваши собственные дети, я имею в виду дети приходские. Вот есть вот детские, или вот при воскресной школе?
Естественно, конечно, да. Дети, особенно это возможно при хоре не профессиональном, а вот таком любительском хоре приходском. Там, конечно, дети, они, как только они чуть-чуть подучат партии, их уже ставят в хор, и они участвуют в общей вот этой вот приходской церковно-музыкальной деятельности. Это вполне естественно. Никто их туда специально не силком не затаскивает. Это все происходит естественно. Они приходят, особенно если учесть, что многие дети появляются в церкви только в выходной день, потому что у них другие дни школа. А приходя в воскресенье, они хотят более активно участвовать в богослужении, а не только пассивно стоять и там ждать, когда же наконец
причастие. Это будет, конечно, даже не причастие, а запивка, когда будет. Это для них чаще еще важнее. Они не совсем же понимают, что это за таинство происходит. Чувствуют душой, но все же нужно снизойти к их еще незрелой детской духовности.
В этом смысле церковное пение – наиболее естественный вид участия детей в богослужении с самого вот малого возраста.
Ну, это чудесно, потому что мы все понимаем, что дети есть дети, они подвижны. И единственное, что остается им обычно, да, в их долю, это вот свечки гасить. Вот это вот, вот они занимают, ищут, ну где же эта свечечка, чтобы даже догорающая, чтобы как-нибудь задуть, значит, погасить и как-то привести все это в порядок.
Но у мальчиков есть небольшое преимущество. Их могут иногда брать в алтарь на праздничную службу, и они там начинают познавать вот это искусство алтарника, ходят со свечой, подают кадилы, еще что-то, но много очень девочек, которые тоже хотят участвовать в богослужении, и на пение на клиросе это для них такая вот очень важная и нужная форма.
Но все же, я смотрю, занятия у вас будут проходить всего лишь два раза в неделю, да?
Пока, да. Это связано, вот как сказал Алексей Александрович, с тем, что хоровая студия, она предполагается как дополнительное образование. И мы проводим набор, это будет первый набор. И на сегодняшний момент мы решили, что будет два хоровых урока в неделю. Конечно, мы надеемся, что со временем наша студия будет развиваться, и, возможно, мы добавим еще какие-то предметы специальные. Но пока мы остановились вот таком,
на такой форме.
На такой форме.
Ну, а проходить все это будет обучение в храме Святителя Николая, тоже Святителя Николая, но на трех горах. Это в храме отца Всеволода Чаплина.
Да, это даже в том отделе, который возглавляет отец Всеволод, отдел по взаимоотношению церкви и общества, который находится за алтарем Никольского храма на трех горах. Там будет проходить прослушивание, первые занятия, но два дня будут обучающими, а третий день, скорее всего, это будет воскресный, уже мы будем предлагать детям участвовать в богослужении, и этот третий день будет уже какой-то практикой.
Вот прослушивание, что это означает? Это школа будет как бы закрытая все-таки, профессиональная, или более открытая? Вот кого будете отсекать-то от этого занятия?
Мы надеемся, что эта школа будет профессиональная, потому что непрофессиональных школ у нас много, они замечательные совершенно, но мы все-таки хотим соответствовать, хотя бы приблизиться к тому уровню, который задал в свое время хор синодальный и синодальное училище церковного пения. Эта школа не будет закрытая, но тем не менее отбор будет проходить. Может быть, сначала он будет не такой строгий, но в зависимости от тех поставленных задач, которые будут, мы, естественно, со временем будем...
Ну, то есть мы общими усилиями будем стремиться к совершенству, так можно сказать.
Да. Ну что ж, дай-то Бог. А много ли вы предлагаете учеников? Сколько потянет ваша школа? Какого будет первый
набор? Вы знаете, я думаю, что мы будем рады всем, кто придет на первом этапе. Ну, конечно, я думаю, такой хор детский должен насчитывать 40-50 человек.
Ух ты, какая будет красота! Боже мой! Я уже предвосхищаю это чудесное пение. Итак, давайте, братья и сестры, так как наша передача носит вполне рекламный характер, и я с радостью об этом говорю, потому что поспешите записаться в эту детско-юношескую хоровую студию при Московском синодальном хоре. Запишите телефончик прежде всего. Это телефон такой. 8 916 074 34, 35. И еще раз. 8, 916, 074, 34, 35. Кто не успел добежать до ручки и до бумажки, могут приобрести газету «Радонеж». И в газете «Радонеж» этот телефон записан, так же, как и электронный адрес и сайт Московского синодального хора. Читать это бессмысленно, потому что никто это прочесть,
ну, совершенно записать не сможет. Набрать mossynodhor.ru очень просто. Да.
Вы знаете, иногда нашим слушателям сложно вообще переключить регистр клавиатуры на латинский шрифт. Так что пока вот телефона и газеты «Радонеж», вот этих вот маячков, будет вполне достаточно. Итак, прослушивание будет проходить в здании воскресной школы при храме Святого Николая на Трех Горах. Это Нововаганьковский переулок, дом 9. Замечательный храм. Просторный, красивейший. И слава Богу, там, или не слава Богу, конечно, отец Сел переживает, что не так много прихожан, но там такой простор, там так чудно молиться. Это метро Краснопресненская или улица 1905 года. Там вам, собственно, все и расскажут. Итак, сегодня мы говорили о детско-юношеской хоровой студии при Московском синодальном хоре, который набирает набор в детские возрастные группы, причем такие, как подготовительную, это 5-6 лет, младшую, 7-9 лет, среднюю, 10-12 лет и старшую для девушек. 13-16 лет. Основной предмет обучения – хоровое пение. Занятия будут проходить два раза в неделю. Это не обременительно, но в дальнейшем, я так предполагаю, что вы развернете свою деятельность, она превратится в большую, серьезную церковную музыкальную школу. Все те, кто здесь находился в студии, а это Алексей Пузаков, руководитель Московского синодального хора, Наталья Станиславовна Асмус, отец Михаил Асмус, это люди, которые доказали, что они могут выдавать на гора замечательный продукт, музыкальный, по крайней мере, и педагогический. Так что спасибо вам большое, вам я желаю удачи, а сейчас мы послушаем еще одно чудесное детское исполнение церковной музыки.
Христове,
Господи,
воскресивши, сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Монахини Екатерины, монахини Феофилы, монахини Феофилакты, Николая, Татьяны, Ольги, Александра, Николая, Отроговицы Ксении, младенца Даниила, Виктора, Валентины, Владимира, Григория, Людмилы, Нины, Галины, Антонины, Ольги, Надежды, Веры, Любови, протоиерея Леонида, иеромонаха Серафима. Храни вас Христос.
Василий Акимович Никифоров-Волгин. Мать и пустыня. Голубым весенним днем, извилистой лесной тропой под зеленой тенью берез, тихим болезным шагом шел к себе на родину в село Коростелово солдат Красной Армии Семен Завитухин, ржановолосый низкорослый деревенский парень. Иду помирать на своей земле, медленно и тяжело думал он. Косточки сложить поближе к Волге, к родимой матушке, которой не видал лет 8, к ржаным полям, к забытой могиле отцов, где так приголубно склоняются над ветхими крестами дуплистые деревья, а из окон кладбищенской церкви доносятся короткие пени. Не хочется помирать. «Но ничего не попишешь», — вслух произнес горькие слова. Крепко был болен Семен Завитухин. Во время гражданской войны полежал как-то он на студенной осенней земле, схватил простуду, стал кашлять кровью и таять. Дали Завитухину вольную и отпустили на все четыре стороны. Солнцем, цветами, свежестью распускающихся берез, несказанной Господней красотой полны были голубые глубины леса. «Эка благодать-то какая!» — думал Завитухин, жадно вздыхая в себя сочный березовый дух. Когда здоров был Семен, то не замечал в бешеной смене революционных дней всей красоты, щедро рассыпанной по весенней солнечной земле. Некогда было красноармейцу Завитухину думать о голубых небесах, березках да цветиках, когда люди говорят, что белая гидра на носу, и наемники капитализма хотят погубить завоевание Октябрьской революции. При воспоминании о пройденных революционных годах, о душной гражданской войне, о расстрелах своих земляков крепким надрывным словом выругался Завитухин и закашлялся от волнения удушливым кашлем с кровавыми выплевками. Ложился он в душистую теплую землю, припадал к ней чахоточным лицом, рвал с березок пахучие клейкие листочки и, вдыхая в себя хмельные их запахи, с острой тоской укорял себя. «Счастья-то какого лишился ты, Сенька Завитухин, крестьянский сын, и на что променял?» В душе поднималась колючая злоба, и чтобы угасить ее, он стал думать о родном селе Коростелове на берегу Волги, о радостях забытого крестьянского труда, о солнечных восходах над росистыми полями, о родных яблонях, одетых в белый снежный цвет, о матери, о деревенских хороводах, в дрожании прозрачных вечеров и о всем том, что составляло радость и смысл живущего, и так безжалостно было сожжено огнем революции. Семену захотелось спеть старинную песню про Зореньку, у которой много ясных звезд, и про ноченьку темную, которой звездам счету нет. Но закашлялся и погасил песню. Чем ближе подходил Завитухин к Волге, чем ощутимее чувствовал вольное ее дыхание, тем яснее примирение становилось у него на душе. Была белизна и нежность, как когда-то в детские утренние годы, когда он в белой рубашке стоял в сельской церкви перед сияющей Христовой чашей причастия святых тайн. Солнце село за далекими дымчатыми лесами, и святая вечерняя тишина опустилась над Волгой и над соломенными крышами села Коростелово, когда он, усталый, едва переводя дух от волнения, подошел к своей старой избе с опрокинутым забором и яблонями в белом цвету. Не смея сразу войти в избу, он сел на скамейку под яблонями и закашлялся. Скрипнула дверь избы. На крыльце показалась маленькая старушка, вся в черном, как монашенка. Чувство ли матери подсказало, что сидит на скамейке потерянный ею сын? Жалость ли к этому усталому, кашляющему кровью человеку, сына ли напомнила он? Но только она сошла с шатких ступеней крыльца, подошла к нему, села с ним рядом и без слов стала гладить бледные костлявые руки незнакомых. Завитухин вздрогнул, увидев родное лицо матери, опустился на землю, положил голову в ее колени и заплакал. «Маменька!» Много хороших, нежных слов было припасено матери в его сердце, но ничего, кроме слова «маменька», сказать не мог. Мать тепло и крепко обвела его худую шею и радостно тихо заплакала, и не могла найти слов, чтобы выразить свою нечаянную радость. Семен прижимался к матери и слышал, как билось ее сердце. Он закашлялся. Из горла хлынула кровь, она заливала подбородок, и густыми алыми змейками сползала по зеленой солдатской гимнастерке. Мать платком утирала подбородок сына и с бесконечной тревогой и нежностью спрашивала: «Сенечка, сыночек мой, что с тобой, родименький мой?» «Вы не беспокойтесь, мамаша», — утешал ее сын, стараясь улыбаться. «Все пройдет, я поправлюсь, помогать тебе буду. Забор вот поправить надо, яблоньки подрезать, ишь, они как одичали. Вы за меня, маменька, не тревожьтесь, все пройдет. Кашель у меня меньше стал, и облегчение некоторое обнаруживается». Когда засыпал Завитухин в родной своей избе, то долго сквозь легкий сон слышал, как молилась мать перед старенькими образами и как дрожали за окном яблони в белом цвету. Утром с восходными зорями Завитухин проснулся. Осторожно, чтобы не разбудить мать, он вышел из избы на крыльцо. Утро теплое, розовое. Мягко кудрявились белые облачинки. На цветах яблонь роса, с голубой Волги веяло прохладой. Солнце и голубой ризы одевалась крестьянская земля. В душе Семена поднималось забытое крестьянское чувство. Жадно захотелось работы. Родной, мужицкой работы, в которой целое поколение Завитухиных находило радость и оправдание жизни. Захваченный жаждой работы, он и не хотел больше думать о своей смертной болезни. «Ничего», — утешал себя с улыбкой, — «это пройдет. подышу деревенским воздухом, окрепну, и все будет в совокупности. Семен обошел двор, хозяйским глазом осмотрел одичавшие яблони, опрокинутый забор, шаткие гнилые ступени крыльца, и деловито по-хозяйски, слегка нараспев, произнес: «Работы-то много! Ишь, как все покачнулось! Ну да это мы, Бог даст, наладим!» В груди поднимался колючий клокот кашля. Но Завитухин старался подавить его, чтобы этим заглушить мысль о болезни. В сарае он нашел топор, раздобыл гвоздей и взялся было починить опрокинутый забор. Но не успел вбить и гвоздя, как почувствовал себя дурно, сел на землю и закашлялся долгим хрипящим кашлем. Когда успокоился от кашля, подошел к яблоне, обнял ее в шероховатый стан и заплакал. Воротился в избу бледный, с дрожащими ногами, и лег на палате, с тоской глядя, как золотые солнечные лучи проникали в избу и дрожали на стене тени от старых яблонь. Как таяние вечерней зари, как догорание восковой свечи в одиноком храме, проходили на земле последние дни Семена Завитухина. Уступила последняя предсмертная тяга. Не думалось больше о земле, о работе. Мысль тянулась больше к тому, что выше земли, выше солнца и звезд, к невечернему миру, о котором так грустно пели когда-то под окнами странники-слепцы. Часто звал к себе мать, гладил морщинистые ее руки и все просил рассказать ему что-нибудь про старину, когда леса были дремучие, нивы плодороднее, люди сильнее, все было по-иному. И мать, едва пересиливая рыдания древними стихами, рассказывала ему бывальщину. Высокий и тонкий лад его дум так созвучно сливался с древними песенными словами матери, и была на душе особенная утешенность. В один из золотых сентябрьских дней позвал он к себе мать и сказал ей: «Маменька, голубушка, отвези меня в Николину пустынь. Помолиться хочу перед смертью, обелить себя покаянием. Много греха у меня, маменька, ой, как много страшных грехов. Не тяжело ли тебе будет, Сенечка? Верст 30 поди до Николиной пустыни, и стомишься в дороге, сыночек. Не препятствуй мне, маменька, пусть эта дорога подвигом моим будет, великими моими. Отвези меня в пустынь». «Пустынь, пустыня!» — бредово шептал Семен. «Слово-то какое приятное, тихое, утешное слово! Помнишь, маменька, пела ты как-то о прекрасной мати пустыни? Мать и пустыня, приюти сиротку!» Чтобы не выдать сыну своей печали, уходила мать в сени и там плакала. Одели Семена в белую чистую рубаху, укутали в шубу, под руки повели к телеге, положили его на солому, и повезла мать сына холодноватым золотым сентябрьским днем в Николину пустынь. Лежал Семен вдоль телеги, большими проясненными долгой болезнью глазами, смотрел в глубокое синее небо, и уже не было желания быть на земле, а хотелось скорее слиться с этим небом, лечь бок о бок с прадедами у края кладбищенской церкви, откуда будет доноситься кроткое примиряющее пение. Ехали русскими просторными полями. В пути среди ветреного безлюдного поля их застигла ночь. Холодно было, пусто было. Мать склонялась над лицом больного сына, согревала его своим дыханием, поправляла изголовье, ноги его укутывала соломой. Чувствовала мать, что тяжело сыну, и сквозь слезы утешала его рассказами про старину, про леса дремучие, где прятались раскольничьи скиты и жили прозорливые подвижники, про дедов крепких, как дубы, и веселых, мудрых, как земля ими возделанная. И даже стих пропела сыну про прекрасную мать и пустыню и про дубравы Господни цветами райскими украшенной. После причастия в Николиной пустыне умер бывший красноармеец Семен Завитухин. Тише падения золотого листа с дерева умер он, и даже мать не услышала последнего его вздоха. При помощи монахов уложила мать сына своего на телегу, и теми же печальными осенними полями, под те же ветровые песни, низко опустив голову, повезла его в Коростелово. Так же в пути их застигла ночь, и много звезд смотрело на них. Холодно было, пусто было. Кружился увядающий лист. Так же поправляла мать изголовье сына, укутывала ему ноги, согревала его дыханием, словно холодно было ему в этой осенней мгле. И как молитву, как причит, тихо пропела ему про прекрасную мать и пустыни и про дубравы Господни цветами райскими украшенными.